Сегодня у нас... Так, сегодня у нас с вами 28 ноября. Я постепенно везде включаю, но вот один плеер мне никак не хочет включаться сейчас. Вот. Все. Так, у нас сегодня с вами еще раз 28 ноября 2020 года. Это значит у нас Света Дума. Тема у меня сегодня такая внеплановая. Мы сегодня с вами продолжим куклы. Вот. Скажите, пожалуйста, кто-нибудь начинал делать, если там у кого они не в процессе. Но как такового домашнего задания я не давала. Да? Если только кому-то неуличное, да? Ага, ну хорошо. У нас сегодня такая работа, по сути, будет кукла как собирание себя. У меня получился очень такой интересный опыт работы с ребенком. Вот. Все загорелось. Так. Значит, в прошлой беседе я затронула тему воспитания детей, что как бы ребенок либо воспитывается, либо не воспитывается, то есть третьего не дано. Либо его воспитывают родители, либо он воспитывается самостоятельно, потому что у ребенка такая достаточно серьезная задача – это набор опыта. И вот взаимодействие с определенным ребенком, в принципе, по этому ребенку можно общую статистику подвести, как пример, как из детей, вот рода из детей, природа делает вот этих вот детей индиго, детей сирусианских, ну а потом это умных людей и умных, по сути, биороботов механических. Вот... Особенность нынешнего образования, так называемого, а скорее всего это не образование, вернее это не образование, а программирование и муштра, создают из детей не детей практиков, не детей, которые размышляют, которые изучают окружающий мир. Мало того, что размышляют они очень много. Но вот практических уроков, вот сейчас особенно вообще труд отменяется, там, да, физкультура отменяется. А это самые, по сути, практические уроки, которые детям необходимы, потому что у ребенка получается разрыв с действительностью. То есть у него получается очень много теории и неприменённости этой теории на практике. А когда есть человек, у которого огромное количество теорий, в голове, как вот сейчас люди, да, вот они рассуждают, например, о деревне по книжкам, да, и, по сути, нету даже тяги попытаться это все применить, потому что, когда человек привык обо всем теоретизировать, то когда он начинает выходить в практику, а часто практика отличается от теории достаточно серьезно, то получается, что человек пугается вот этой разницы. И вот мы знаем, что у ребенка формируется представление об окружающем мире, формируется представление о себе, по сути, все это время в школе и так далее. Вот откуда образуется в том числе боязнь, недоверие себе, уже потом боязнь себя, недоверие себе, сомнения, боязнь окружающего мира, желание спрятаться. Это образуется от того, что у человека достаточно сильно разнятся представление о теоретически об окружающем мире и действительные. То есть об окружающем мире, о себе, соответственно. То есть это достаточно серьезно разнится. Сейчас я вам буду говорить на примере. Вот как у нас сейчас формируются умные женщины, да? А как у нас формируются сейчас умные женщины, начиная с детства. Вот рукоделие для девочек, в том числе, оказывается, было просто необходимо. Почему? Вот ребенку с детства, ему дается огромное количество энергии. Огромное количество силы, огромное количество энергии для того, чтобы освоить окружающий мир. Нынешние врачи, так называемые, называют это, как это, болезнь-то, не болезнь, а гипер, как это, ну, мамочки, да, наверное, знают, блин, только что было слово, и вдруг оно вылетело, гиперактивностью, да, гиперактивностью это называется. А гиперактивность, по сути, она проявляется там, вот в закрытом пространстве, где у ребенка нет возможности применить огромное количество энергии, которую ему дается. Силы, энергии. Для чего она дается? Для того, чтобы как можно более четко освоить окружающий мир. И вот что интересно, вот говорят, что дети начинают задавать кучу вопросов, а что, а почему, а зачем? Это происходит тогда, когда у них нет возможности самим ответить на свои вопросы. Вот разумные дети, вообще, они очень много думают обо всем, постоянно. У них постоянно заняты все процессы. Если это ребенок не забитый телевизором, не забитый компьютером, не ленивый ребенок, потому что почему дети сейчас, вот те, которые не заняты рукоделием, те, которые не заняты, ну, по сути, это получается изучение природы, то есть физические упражнения, беготня, изучение природы, если это лето, ну, если это зима, то это там катание, да. Ну, если это там холодно, то это занятие внутри дома. То есть это для девочек, это там для мальчиков это может быть там конструктор, хотя здесь, когда маленький возраст, там, ну, например, условно, до 10 лет, это не особо там различается. Но вот для девочек изучение окружающего мира, как оно устроено, очень сильно подкреплялось именно рукоделием. Именно рукоделием. И причем это правильное, здесь очень важно, как это рукоделие будет преподносить человек, вот мы эту тему с вами продолжаем, как рукоделие будет преподносить именно учитель. Ну, то есть в данном случае человек, который будет передавать это. То есть вот Светлена Наталья Неволина, ученица Алексея Васильевича Трехлебова в своей книге благодетное потомство, она говорила о том, что мама для своего ребенка должна стать еще и наставницей. И это очень важно, чтобы мамы для своего ребенка стали наставницами, извините, не в 20 и не в 30 лет, когда это уже не нужно, когда весь момент познания окружающего мира, он уже сформирован. А чтобы это было вот как раз, когда ребенку просто необходимо изучение окружающего мира. То есть, когда он находится в состоянии гиперактивности, когда он находится в состоянии гиперобщительности, когда он находится в состоянии, там, ну, уже позже, может быть, задавания вопросов, но все равно. Вот сначала ребенок задает вопросы родителям, да, потому что ему нужно чужое мнение, ему нужно чужое знание, он как бы набирает это. Потом, когда он уже получил достаточное количество ответов, он уже эти вопросы внутри себя, и ответы эти вопросы внутри себя как бы складывает. И у него вот этот, почему дети вот
получается, это какой, второй, третий класс, дети становятся гиперактивны в это время, потому что они накопили определенное количество уже теории, получили от родителей, да, и им нужно это применять на практику. И здесь вот эта вот жуткая просто гиперактивность детей на переменах, это просто жуть, на самом деле, что происходит у детей на переменах в это время, потому что потребность ребенка в это время просто настолько не связана с тем, что ему удается, это теоретические знания. То есть потребность ребенка, наоборот, двигаться, наоборот, что-то делать, наоборот, познавать через теорию, не через теорию, а познавать теорию вместе с практикой, и через это изучать окружающий мир, огромно, то есть очень сильно разнится с тем, что делают с детьми в школах. То есть их буквально насилуют, их заставляют сидеть смирно, их заставляют тренировать мозги, ну, по сути, накапливать огромное количество знаний, хотя, в принципе, ну, как бы теоретических частей из них ненужных. И, к сожалению, детей, по сути, нормального вот человека, который вот потом во взрослом виде не будет бояться трудностей, а наоборот он будет стремиться к ним, то есть он будет нормально преодолевать трудности, физические упражнения, то есть там, что вот, что было, например, у деревенского человека, это деревенский труд, это, ну, там, строительство дома, да, там во взрослом виде, это, ну, во взрослом образе, да, то есть это деятельный человек. Вот из деятельного человека в школе этот человек превращается в человека, как же это называется-то, меланхолического, понимаете? Меланхолического, и мало того, что это не ленивый человек, это человек, который не умеет вот силу, которая ребенку приходит в копчике, направлять по чакрам. Вот по сути, что у нас происходит с ребенком, который приходит в школу, и его заставляют все это время сидеть смирно, писать, думать. Вот сколько времени ребенок думает. Причем думает, как вам сказать, вот математика это вообще по сути думание ни о чем. Это складывание пустых чисел. Безобразных. И, в принципе, практический мир, он отличается от той же самой математики. И вот, по сути, то занятие в школе, как вот это вот труд, занятие труда, он, по сути, должен объединить в себе все вот эти теоретические знания, которые, то есть, та же самая математика без труда, она, в принципе, вообще не работает. То есть, вот ребенок, и сейчас из детей что у них происходит? Вот как делаются умные женщины сейчас? Умные женщины, которые не могут любить, которые не могут применяться, у которых большая проблема в применимости, у которых огромная неуверенность в себе, которые не могут доверять себе, у которых сомнения в себе. Вот. Это очень, я, наверное, считаю, что, я не знаю, как вот у меня так получилось, что с мальчиками пока еще и такого возраста я не общалась, но вот девочкам им именно прикладное им просто необходимо. Потому что девочка, она должна познавать окружающий мир через чувства. Через чувства и через практику, то есть через рукоделие. И у нее из-за того, что у всех детей, по сути, я думаю, может, не только девочки, но и мальчики, и у всех детей из-за того, что они то время, когда они должны не просто сидеть за партами, вот эта гиперактивность проявляется, а уроки должны быть прикладные, та же самая математика, она должна быть прикладная, то есть она должна быть образной, она должна проявляться в окружающем мире, она должна проявляться там в птицах, да, я не знаю, в чем угодно. То есть ребенок, он не должен думать о пустоте, он не должен думать пустыми числами. Потому что иначе это получается профессор, понимаете? Причем профессор пустых вещей. Значит, у женщин как получается? У женщин, вот почему ребенок гиперактивен? Еще раз мы возвращаемся, да? Потому что у него идет огромное количество силы в крестовую чакру. Огромное количество силы. Ребенок должен учиться познавать окружающий мир. Он должен через рукоделие, через физику, через различные упражнения. То есть он должен как можно больше занимать вот все сферы. А у нас же чакры-то, они проходят через разные, да? То есть вот эти вот... В то же время не будет проблем с половым взаимодействием. Не будет... Будет правильное понимание и образ любви. Потому что из-за того, что вот детей сейчас буквально насилуют тем, что они огромное количество времени просто просиживают за партами и происходит во время перемены, это жуткость просто, это там, это просто невозможно, вот если когда учителя, это все, вот вся энергия, которая гнобилась эти 40 минут, она выплескивается потом вот в эти 10 минут, это издевательство над детьми, 10 минут перемены, это просто жуть. И ребенок, он из-за того, что его, откуда формируется во взрослых программы ненависти к себе и программа саморазрушения? Откуда? Оттуда, что вот даже вот эти все 40 минут ребенка заставляют, когда это время самой вот, ну, 10-летки, да, 10 лет, например, да, это время самой активности. Его в буквальном смысле заставляют эту активность, это подавление воли. И потом вот из ребенка делают раба. То есть потом это будет постоянно подавленный человек. Мало того, что он будет подавленный, он не умеет трудиться. Вот откуда эта лень? А трудиться, что это значит трудиться? Это умение поднимать ту силу, которая пришла человеку на крестец, умение поднимать его по чакрам. Почему сейчас люди не умеют любить, они, простите, умеют трахаться? Потому что в то время, когда ребенок должен был поднимать эту силу по чакрам, доводить до грудины, а доводить до грудины, например, это... готовить вместе с мамой, да, например, это раз. Потом это делать те же самые куклы, да, это прясть, да, для девочек, например, да все что угодно, крючок, да, это все, что вот мы сейчас во взрослом виде, уже взрослыми женщинами в себе поднимаем и преодолеваем просто огромнейшие усилия, понимаете? Вот все это время, оно должно было проходить вот в этом возрасте, если бы наши мамы занимались домом, детьми, а не работой. И у наших мам не сформировалось бы вот это вот непонимание, зачем это нужно. И вот это вот рабское мировоззрение, что нужно бежать зарабатывать деньги, а потом опять своего ребенка опять туда же, чтобы он опять же зарабатывал деньги, был неуверенным в себе, депрессивным, комплексным рабом, который не умеет себя любить, не умеет строить отношения с парой и неадекватно по теории, по науке, по-профессорски знает об окружающем мире. И эти теоретические знания просто огромнейшие расходятся с практическими. Просто яма там, понимаете. Я сейчас попробую это сказать. Вот сейчас я просто, ну, да, кажется, часть эмоций, кажется, часть примеров, кажется, часть путанного. Вот сейчас мы попробуем еще раз, давайте попробуем это собрать еще раз. Вот давайте еще раз вспомним, как у нас формируется темная сторона и вспомним, как у нас формируется личина в человеке. Давайте вспомним. Вот у нас есть три этапа формирования программы, личины, механизма саморазрушения в человеке. Три этапа. Первый этап, где нам уже во взрослом виде не может помочь ни один психолог, психиатр и так далее, это этап до 3 лет. Когда у ребенка нет еще вот этого вот, давайте скажем так, вот этой машинки, Это вот всего лишь часть ума, которая называется интеллектом. Что такое интеллект? Это умение собирать информацию и делать из нее выводы. Но без практического применения в жизни, вот от чего, собственно, детей и отбивают, то есть не дают им труда, по сути, не дают им прясть, не дают им готовить, не дают им это все делать, то есть на практическом плане применить. Это вот эти простые вещи рукоделия, это умение потом во взрослом мире делать выводы свои, понимаете? Свои выводы. Не теоретические. Но это я уже вперед пошла. То есть сначала первый этап, это этап формирования части личины на чувствах у ребенка до 3 лет. Но это я уже дальше нам начала рассказывать про взрослые. Сейчас еще пока вот до 3 лет. До 3 лет, ну это мы плотнее с вами прорабатывали, это когда ребенок познает мир на чувствах, как животное, через чувства мамы, папы и ближайшего окружения. У него нету еще собственного. Он вообще является губкой и как бы делает в себе поначалу, ну, странное слово, копию окружающих людей. Понимаете? И он как бы изучает мир, он как бы вот чувствует. Это странно, потому что мы сейчас очень умные люди, и мы уже забыли, как, извините, мыслить в животном состоянии. Но ребенок до 3 лет, он изучает, он не то что изучает, это мы говорим, изучает. У него нет еще пока изучения. Изучение у нас образуется позже, когда мы уже начинаем собирать. Когда он начинает спрашивать, это более старший возраст, у него включается немножко там уже вот эта вот копилка. Он начинает накапливать. Но он начинает накапливать уже, вот как он сказать, начинает накапливать чужие выводы. Понимаете? Чужие выводы, но пока это выводы родителей. А сначала он накапливает чувства. Но у маленького ребенка у него еще есть душа внутри. Проводник, это вот как рот через него смотрит. То есть он накапливает. Рот через маленького ребенка проявляется как? Он не знает нынешнего времени. Поэтому, когда род смотрит через ребенка, он его и защищает. Он защищает его как? Совестью. Ну, как это, чистый мир или нечистый мир? Он четко различает механизм перед ним, то есть созидатель или разрушитель. Но род, который смотрит через душу ребенка, он еще не знает, как изменился окружающий мир. Эта душа пришла, она пришла из другого времени, и она должна познать нынешние правила окружающего мира. Что изменилось? В каких обстоятельствах мы сейчас живем? Вот для этого ребенку маленькому нужны родители, либо ближайшие взрослые. Душа смотрит, душа изучает, и в душе, вот единственное что, в душе есть правило. Ну вот это вот. Вот это совесть, это внутреннее чувство, когда мы знаем, когда вот это правильно, и я знаю, что это правильно. Потому что это созидательно, это дает добро, это увеличивает добро и созидание. А это неправильно, потому что это зло и увеличивает разрушение. Вот единственное, что имеет маленький ребенок внутри себя до 3 лет, это вот это чувство совести. И вот эта же совесть потом во взрослом мире, во взрослом виде начинает нас жрать. И ни один психолог и психиатр здесь не сработает. Потому что это именно то время, когда ребенок познавал мир на чувствах. И когда, вот тогда он еще, когда не мог себя защитить, но в какой-то момент с ним поступили несправедливо. Но он, вот это еще состояние, когда не можно злиться. Потому что не можно злиться на тех людей, от которых ты познаешь опыт изменения времени, изменения мира вот сейчас, когда ты родился. Потому что если ты злишься на человека, ты от него закрываешься. Вот эта особенность, когда вот подростковые дети детдомовцы и так далее. Это вот это состояние, когда любая мама для ребенка, она всегда хорошая. Любая. Пьяница, проститутка, убийца, наркоманка, она всегда будет для ребенка хорошей. Это потом уже во взрослом мире человек как бы объясняет себе, что моя мама плохая. Но это тоже проблема, это как бы, да, сейчас я про это говорить не буду, потому что человек не разделяет душу матери и те программы, которые в ней проявляются. А это очень важно разделять, потому что душа, она всегда чиста. Наслоение программы личина на душу, которая иногда душу забивает, она уже не действует, она как бы в человеке как в коме находится. Это разные вещи. Потому что нельзя прекращать взаимодействие с душой. Нельзя. Потому что если ты прекращаешь взаимодействие с душой своего родителя, ты как бы теряешь связь с родом. Теряешь эту ниточку. Либо тебе приходится перепрыгивать предыдущее поколение, то есть находить бабушку и так далее, там прабабушку и так далее, перепрыгивать. Если, ну, бывает, когда уже там не достучаться уже. Ну вот, то есть ребенок маленький, он не может злиться. И он в результате, что происходит? Если с ним поступают несправедливо, если его не пытаются прочувствовать, понимаете? А его пытаются понять. Он начинает злиться на себя. Вот еще раз программа саморазрушения, которую мы даже не знаем, где она находится. Вот психологи, они ее не понимают. Потому что они работают уже с умом, с интеллектом, с программами личности. А это, ну, ум, извините, у ребенка там ближе к школе начинает. Ну, когда он вопросы начинает задавать. А это, а что такое солнышко? А что такое облака? А что? Вот у него пошел сбор, он уже знает, он уже умеет говорить, у него включился разум, если не разум. Если ему закрыли третий глаз, то у него включился ум. А если ему вообще не позволили самому изучать окружающий мир, мама всегда его по рукам била. Всегда. Он хочет резать рядом с ней морковку, она ему: я занята, иди вон телевизор посмотри. Телевизор вообще отучает ребенка от собственного. Там уже там задействовано вообще несколько рецепторов телевизора. Отличает его от возможности через чувства, через ощупывание окружающего мира познавать мир. Отключает его делать, испытывать, вот смотрите, чувственные восприятия, ощупывать, обгрызывать, что-то ручками трогать. Телевизор убирает раз. Дальше. Ощупывать мир через собственные эмоции. Там как бы вот собственные эмоции, собственные чувства. То есть проявляет собственные эмоции. Кричит он, плачет, там, радуется, смеется. Телевизор там, где герой уже бежит, и этот волчок там, особенно американский, орет, прыгает, бьет себя по башке или еще что-нибудь делает, отключает у ребенка возможность проявления собственных эмоций. И навязывает ему уже модель поведения, как в мультике. Это очень важно, какие мультики, чего там человек смотрит, где ребенок смотрит. Он будет копировать, он будет себя проявлять. Почему, например, у школьников, вот они посмотрели какое-нибудь, они начинают копировать. Они все начинают там это рэпера строить, там еще кого-нибудь строить. То есть это вот модель поведения они славливают. Они ее славливают, они ее проигрывают. Почему, опять же, нужны куклы, чтобы проигрывать разные модели поведения взрослых? Чужое отпускать. Иначе оно там будет все сидеть и мешаться. Потому что у них время такое. У них они... Сначала они собирают чувства, потом они начинают спрашивать, а это почему? Они начинают собирать вот умственную копилку. Если у них отключили третий глаз, родители отключили давлением на них, у них отключается разум. Если им не дали самим приобрести опыт, то есть мама постоянно била по рукам, у них отключается ум, то есть их формируют только как безвольных существ, которые должны принимать и не рыпаться, принимать чужие выводы. Вот мама сказала, все, принял, даже как бы ни в коем случае ты не должен подумать там, а может это не так, а может это все. Вот мама сказала, ты принял. Это подготовка ребенка к школе. И вот все это время идет давление на волю ребенка. Телевизор, вот он отключает возможность на ощупь познавать окружающий мир, возможность ребенку испытывать свои чувства, а не этого волчонка американского, который постоянно бьет себя по башке, да, и орет. Зрительное восприятие, телевизор включается. То есть он, телевизор, это суррогат для ребенка. Раз. И леность взрослого человека к познанию окружающего мира. И, в принципе, формирование биоробота. Когда ленивые мамы, занятые всегда всем, да, и ленивые папы, которым вообще насрать на своих детей обычно. Потому что папам нынешним, кроме как зарабатывать деньги, приходить и впяливаться в телек, вообще ничего не интересно. Просто чтобы не сидеть с ним и не заниматься с ним, да, включайте от ребенка, для ребенка телевизор, компьютер – это зависимость. Знаете почему? Потому что у него задача познания окружающего мира. Гиперзадача просто, в отличие от взрослого. И с ним надо сидеть, вот как Наталья Невольна Светлина рассказывает, она детские садики делала, она все это делала для мам, чтобы с ней рядом сидели мамы. Книга «Благодетельное потомство» написала, если ученица Трехлеба Василия Васильевича. Чтобы и мамы сидели с детьми, трогали водичку, изучали свечку, нюхали воздух, запахи. Ну, всем же лень. И вообще нынешний ребенок, знаете, это состояние, как будто он больной. Ему это нельзя, то нельзя, все нельзя, это нельзя ему, потому что он подавится, а это нельзя ему, потому что он обосрется, а это ему нельзя, потому что у него диатез вылезет. Ну что это за пиздец, извините за мой французский. И можно ему только, извините, смеси из магазина, в которых ничего нет. А потом понятно, откуда у детей рахиты, откуда они больные, потому что у них нету связи с природой, нету возможности получать микроэлементы, потому что для формирования здорового организма ребенка, извините, витамины, белки, белки вообще много белков, вредно. Там почки, печень страдать начинают. А вот микроэлементы природные, конкретные земли, они просто необходимы. Но это ладно, это отдельный разговор. И вообще, и вот у женщин, вот у них вот, то есть вот в результате этого всего, да, уже взрослая мама, у которой отключены чувства, отключено недоверие в себе, включено, наоборот, недоверие в себе. Она не чувствует ребенка, да? А до этого она не чувствует свое тело, потому что она рожала со страхом в больнице, понимаете? И ребенку вот этому, который соединение с мамой, он должен, он пытается, она его должна чувствовать, понимаете? Ребенка воспринять через себя. Она должна изнутри чувствовать, что он хочет есть, понимаете? Потому что она, когда беременная ходила, вот это чувство она испытывала на себе. Вместо этого она боится все, она боится всего. Она воспринимает ребенка как больное существо, которому это нельзя, то нельзя, все нельзя, все нельзя. Ну как? Это, понимаете, это уже он родился, а у него уже, за него уже боятся. Это уже пространство боязни, а это уже там, где страх, там нет любви. Это уже программы кругом. Вы представляете, как выжить нынешнему ребенку, когда у него кругом? Сначала у него на чувствах, у него будет постоянный страх, потому что мама за него постоянно боится. Потом у него с ним не занимаются. У него вместо того, чтобы познавать окружающий мир через руки, у него телевизор. Потом, ну, сейчас про школу я отдельно буду говорить. Это что вообще за существо образуется потом во взрослом виде? Что это за существо такое, непонятно. Вот странные вещи буду говорить, да? Ну, конечно, медицина, она же впереди планеты всей. Но так чего она? Она формирует страх. Не отношения здоровой матери с ребенком, она формирует ребенок. Мама боится за ребенка. Да она, по сути, боится ребенка, извините. Ну, на примере там, извините, ну, я, конечно, может, странные вещи буду говорить. На примере животных. Давайте вот логически подумаем. Вообще, вот мы сами себе враги? Нет. Наш организм, он вообще как? Он враг сам себе? Нет, ну, конечно, мы уже, если умные, если мы его не слышим, то мы, наверное, да, мы, наверное, сами себе. Он уже, наверное, сам себе враг, понимаете? Но организм маленького ребенка, ну, наверное, он сам себе не враг. Поэтому если мама спокойна, если она находится рядом с ним вместе, в спокойном состоянии изучения окружающего мира, если работают у ребенка, он не в страхе находится, а у него работают все рецепторы, у него работает запах, у него работает зрительное восприятие, у него работают там руки, да, у него там зубы или даже десны там, да. Вот, например, пищеварительный тракт у ребенка развивается соответственно с зубами, которые у него появляются. Чем больше у ребенка зубов, тем более жесткую пищу он может переваривать. Тем более жестче и как бы выносливее становится пищеварительный тракт, понимаете? И поэтому ребенку в маленьком возрасте, чтобы он изучал окружающий мир, чтобы он нормально строил свое тело, ему необходимо предлагать как можно больше живых продуктов, понимаете? Не бояться, что он обосрется или у него диатез вылезет, а думать о том, что у него должно сейчас формироваться кости и нормальное физическое тело, понимаете? Потому что если он его кормить только смесями, он рахит будет у него, понимаете? Или там проблемы другие с физическим телом. Мало того, что у него мозг не будет нормально развиваться, потому что ему тоже нужны микроэлементы и вода. А вода должна быть структурированная, напетая, намантренная, там, начитанная, понимаете, да хоть намолитвенная. Вода должна быть структурированная. Потому что даже через... Вот почему, например, у нас есть колодец, который вот он сейчас железо из себя выпускает. Потому что до этого там был храм, и там был огромнейший приход. И там постоянно звонил колокол. И там постоянно начитывались молитвы. И там не было никакого железа, потому что это железо, оно было полезное. Если оно входило в организм человека, то оно структурировало кровь в этом месте. Потому что микроэлементы и вот металлы, они структурируются через звук. И почему рядом с источником водой обязательно должен быть, вот в данном случае, там хранитель, то есть кто-то, кто эту воду структурирует. И тогда вода будет не уходить, как сейчас. Везде практически, вот сколько мы не узнаем, во многих местах вода уходит. Она будет действительно подниматься, потому что она будет иметь правильное применение, правильную структуру и правильную, извините, там информацию, там, ну, в данном случае знания, данные в ней находящиеся. И то же самое отношение матери с ребенком. Если мать запугали, и она, по сути, боится ребенка, то, извините, ребенок формируется не в любви, а в страхе. Но мало того, что он не растет, потому что все равно формирование тела ребенка, все равно участвует дух, почему, пускай участвует, может быть, не дух ребенка, пока он еще не до конца собрался, но дух отца, понимаете? А если мать всего боится, чего там, извините, вырастет? Если нету питания любви, и нету питания отцу, и нету питания духа отца. Потому что в росте ребенка участвует мать, участвует отец, ну и там бабушки, дедушки или ближайшие люди, понимаете? И если все запуганы-напуганы, это раз. И ребенок, он в этом пространстве страхов, болезней и больничности пытается выживать. И вместо того, чтобы кушать пищу, которая полна любовью, полна здоровьем, полна там мантр Бога, понимаете, которая сразу напитывает и физическое тело, и уже тонкие тела, которые, они все равно есть, просто они не действуют, они все равно определенное напитывание там, и там, я не знаю, проискривание там, энергия пока просто проходит там по ним, искорки ходят, но все равно осуществляется, понимаете. А так ребенок, он счувствует состояние матери, самого ближайшего человека, то он будет либо бояться всего, ну вот если, например, отец уверенный, мать боится, да, то ребенок, он через дух отца пытается пробить страх матери. Постоянно. Он пытается выжить все равно в этом мире. Не умереть через страх, а жить, понимаете? И поэтому с ребенком, да, с ним надо пробовать. Вот в этом случае там японцы, почему они уже, да, в более взрослом, то есть у них больше вариантов есть. Потому что сегодня тебе хочется морковки, там завтра у тебя насытился организм, тебе уже морковки не хочется, тебе хочется там, я не знаю, там мятной пасты там, да, например. У тебя другие потребности. И вот это жуткое состояние, когда ребенку нужна фруктоза, микроэлементы, там, что там, углеводы, там, и то, это вот, что там ему надо, да? А его кормят смесями, извините, всего боятся, и там, например, и дают ему там, чего, творог. И он вынужден из молока делать все, понимаете? Вот откуда у нас образуются дети, которые без животной пищи выжить вообще не могут. Потому что у них пищеварительный тракт настроен, вот, он не умеет усваивать растительную пищу, понимаете? Потому что он был вынужден выживать, потому что ему врачи запретили все, кроме, извините, механических магазинов смесей, которые, в принципе, нет ничего. Ну, рисовая каша, ну чего там есть? Чистка организма. А химические, там, со вкусом, я не знаю, там, клубники или банана. Чего там есть со вкусом? И он вынужден, по сути, он становится, во-первых, он становится животным, этот ребенок. То есть он вынужден, вот я почему говорю, что все люди сейчас это коровы, по сути, по генетике. Потому что кроме молока вот животных, по сути, да, вот этой вот, вот городскому ребенку, который живет на смесях там, да, вот, ну еще что есть мама. Почему нужно материнское молоко? Потому что мама, она уже умеет усваивать вот это все из растительной, например, пищи, да? И она учит через свое молоко ребенка усваивать это все, понимаете? Не только белки и микроэлементы, она еще через молоко передает необходимую информацию, ну, как бы, знания ребенку, который еще не может воспринимать знания через ум, а воспринимает это через вот весь организм. У него душа в данном случае не разделяет рецепторы. Ребенок чувствует и... Все, вот у него душа в данном случае, это потом, когда мозги включаются, мы объясняем, это мы вот запах у нас, а это у нас тактильность, а это у нас еще что-то, понимаете? Маленький ребенок, ему без разницы, вообще не разделяет, он не, сейчас он так, у него душа, у него все вместе, у него все пять там или сколько они, вот эта звезда у него все вместе. И вот в принципе, вот через материнское молоко идет формирование уже организма, подготовка пищеварительного тракта, зубы растут, он уже знает. Если нет молока, значит, надо по-другому его. Значит, усложняется процесс. Ребенок действительно, он вот аккуратненько изучает. Он не знает, потому что у него нет через материнское молоко как бы знания об окружающем мире. И ему приходится, ну, по сути, что у нас получается? Если он получает коровье молоко, козье молоко, то у него информация об окружающем мире от коровы и от козы. А если ему вообще потом еще больше ничего не дают, все на смесях, мы боимся дать это, мы боимся дать то, мы боимся все, то у него выхода нету. Он начинает формировать свое тело только из этого молока. И получает знания от молока коровы, да, по сути, как ему травку кушать, как ему это кушать, как ему то кушать. То есть все, что ест корова, он об этом получает через молоко, через творог. Если это живое молоко, да, от настоящей коровы. Если это смесь, вопрос, из чего строить физическое тело ребенка. И вот это гребаное, если сказать матом, медицина сейчас, она устроена для того, чтобы убивать людей. Мало того, убивать детей. Либо делать из них уже изначально больных, слабовольных существ. Безвольных рабов, понимаете? Потому что когда человек буквально с рождения живет в страхе, и когда ему все нельзя... Извините, ребенок маленький, так же как беременность, это не болезнь. Это состояние познания окружающего мира в другом состоянии. А что к беременным женщинам, что к ребенку, относится как к больным людям. Это нельзя, то нельзя, тут он обосрется, тут у него диатез вылезет, тут еще что-нибудь. Ну это ладно, это как бы вот момент, когда ребенок до 3 лет познает мир, это первая сторона, когда у ребенка, кроме совести, ничего нет. Вот совесть у ребенка формируется, это животное начало, совесть — это животное начало, когда ребенок знает, вот это добро, это правда, потому что это дает созидание, это у него родовая память или душа на нем так работает, понимаете? Либо у него он знает, что это плохо, это разрушает, там, да, это зло, да, это совесть в нем. А потом мы начинаем, у нас совесть жрет внутри, взрослый человек. Вот в этом возрасте у ребенка есть только это. И он живет чувствами. И ему больно, когда его заставляют жрать мясо, а он не хочет. Потому что какая-то гребаная медицина сказала, что ребенок не развивается без мяса. Ну, конечно, они сегодня без смесями кормят, извините. Если у матери нет молока. А почему у матери нет молока? Потому что баб запугали. Потому что она не доверяет своему телу. Потому что рожает она в страшных угнетающих условиях, когда ее чуть не матом тут посылают. Потому что тут, блядь, извините, 50 рожениц за тобой, и у тебя тут очередь. Давай мы тебя что-нибудь вколем, чтобы ты быстрее родила. И это что, это условия рождения ребенка? Это условия куриц, блин, которые там яйца несут. На ферму. Поэтому, извините, нынешняя запуганная баба выглядит как курица на каблуках. Это первая часть. То есть, когда на ребенка оказывается необоснованное в данном случае давление, он начинает плакать. Да? В это же время ребенок различает, когда он общается с живым существом и когда он общается с разрушительным. Это в это же время ребенок видит. Вот когда дети с кем-то они хотят общаться, к кому-то они тянутся, они радуются, кричат, а от кого-то они плачут. Он смотрит, видит, ему не хочется. Уйди от меня, механизм, личина. Он же различает, когда ему с ним пришли обмениваться, общаться, дарить, а когда с ним пришли от него жрать, кушать. Вот нынешних детей сделают из созидателей разрушителей. Это как видно? Когда ребенок приходит в спокойное место, к воде, например, да, либо к источнику, что он хочет сделать с водой? Он хочет изучить, посмотреть, послушать, к деревьям подойти, посмотреть на птичек? Или он хочет кинуть камень, чтобы вот пошло, да? Он хочет бегать, орать, вот это вот. А почему ребенок хочет бегать, орать в таких местах? Потому что у него уже задавлено. У него уже сила, которая с копчика должна была спокойно идти, приходить в рукоделие, она у него уже в школах задавлена. И у него уже вылезли внутри уже, ну это сейчас я расскажу, когда еще формируются, программы внутреннего саморазрушения. У нас на каждом этапе ненависть к себе формируется, понимаете? А потом люди спрашивают, почему я себя ненавижу? Почему у меня депрессия? Почему у меня это? Потому что там такие слои, которые надо разбирать. То есть первый этап – это формирование животной стороны, ну, мы так называем, темной животной стороны, когда ребенок воспринимает себя как животное. Да, маленький кутенок, маленький котенок. Извините, если вы посмотрите за котенками, да, не, ну можно, конечно, сказать, там, что у них там, у одних там зубы есть, нет зубов. Но если, извините, рядом есть полушка здоровой кошки, да, котенок или кутенок, которому еще это есть не надо – ну, он понюхает и отойдет. Он не будет жадно жрать, понимаешь? Он не будет делать так, чтобы потом себя убивать этой едой. Это уже потом мы, взрослые люди, у которых какие-то там программы ненависти к себе, истерик или еще что-нибудь, мы начинаем нажираться, обжираться, там, делать себе плохо, потому что вот там уже вот эти слои, они есть. Программы саморазрушения включаются. А если это здоровое существо, которое в любви, которое живет в спокойной обстановке, он себе вред делать не будет. Нет, конечно, если постоянно за него бояться, что он что-то подарится, обосрется, или у него диатез вылезет, он вообще там что-нибудь с ним произойдет, да? Тогда он-то так и будет, вот это состояние, когда машина едет вот постоянно сбивчиво, понимаете? Он понимаете? А когда спокойная обстановка, когда все познание в любви окружающего мира, когда у матери находится с ребенком, вот которого она родила, у нее дополнительная возможность изучение своего тела, которое ей не дали сделать вот в свое время там родители, системные родители. Ну вот, например. Возможность организма ребенка сделать чище. А дети, которые чище, они меньше едят потом, потому что там нет вот этих вот бактерий и гнилостных веществ. Они усваивают все, что им дали. Это вот один момент. Дальше вот после, когда там ребенок становится взрослее, когда он начинает говорить, учиться, да, у него включается следующее, там, ну, условно, тело познания. Я не буду это научно объяснять, сейчас главное, чтобы мы смысл поняли. Научно, может, там, Сережа объяснит, там, как-то вот это все. Четко там по телам как-нибудь выстроит, еще как-нибудь. То есть у него включается вот это тело познания. А как он будет познавать? Он будет задавать вопросы, потому что он ничего не знает еще. Вот он выучил слова, он теперь знает, какой образ или вот что несет это слово, да? Ну, не слово, буква сначала. Буква М, морковь, да? М это морковь. Ну, М это еще и что? Мама, М это еще что-то, да? Ну, это ладно, отдельно с буквами, это я еще туда не пойду. Это тяжелая очень тема, на самом деле, с нынешним алфавитом. Вот. Это разница вот букв и рун. И что люди сейчас, они механически думают. Понимаете? Из них механизмы все сделали. Но это другие вещи. А руны это совсем другое. Это мы даже сейчас не можем так вот написать, вот когда люди писали, как они могли рунами написать, как они могли понять. Да? Потому что нас приучили как бы к совсем другому. И вот давайте дальше. Вот ребенок, он выучил слова. У него есть определенный... Ну, как мы учим языки, да? Как мы учим языки? Вот мы, например, русские, знаете, надо выучить английский, да? Мы сначала выучиваем буквы, потом мы выучиваем... Как это? Мы выучиваем буквы, правильное произношение этих букв, да? Звуков. Потом что? Мы начинаем сочетать. Точно так же, да? А потом мы смотрим, это сочетание букв на английском языке означает... Только мы уже сейчас как? Мы уже не, как это, на жестах, да, вот как ребенок маленький, мы уже переводим на свой язык, в котором у нас уже есть образ этого слова, да, и у нас уже есть вот этот, я не знаю, там, заяц на английском языке, он так звучит, rabbit или как его там, да, это заяц. И вот, а у ребенка у него так, у него есть картинки, образы, которые, о, что-то бегает, вот какая-то форма, что это, что это. Он себе там для себя. Почему ребенок сначала называет по-своему? Он же не сразу называет выученными словами, да? Он может называть там автобус, там, татобус, туту, не татобус, а татоба, мапоба, что-нибудь такое. Он для себя это обозначает сочетанием каких-то звуков, понимаете? Это потом уже его переучивают и говорят, это автобус, понимаете? Он начинает набирать для себя вот эти слова. У него образуется, как у каждого, в принципе, взрослого человека, количество слов, которых он помнит, и количество образов, которые у него там сидят за этими словами, да? У него есть набор, как это, словесный словарный запас, да? Когда мы взрослые, мы изучаем другой язык, мы то же самое, по тем же самым процессам, только мы на свои слова добавляем еще чужие слова. Только думает человек всегда, вот заметьте, даже если он выучил другой язык, он всегда думает на родном языке. Он всегда думает на родном языке. Дальше поехали. Вот когда ребенок, у него образовался уже определенный запас слов. Да? Ему необходимо набрать определенную копилку представлений об этом мире. Но пока чужих. Почему ему... Но в то же время он набирает представлений чужих, но он стремится проверять на практике. Все равно. Почему, говорят, вот не делай, он все равно делает. Ему надо проверить. Вот ему говорят там, аккуратнее с ножом порежешься. Он это, вот он порезался, да, ему больно, он порезался, он знает, что так не надо, да? Там не бегай, не залезай высоко, упадешь. Почему как бы следить надо? Потому что у него нету еще этого опыта, да? Только главное, чтобы он не убился. Ему надо там, чтобы он упал. Но, опять же говорят, да, это уже все услышали, то есть отношение к ребенку, чтобы он упал, не бегать около него, орать там, «А, господи!» У него сформируется, что это жутко, что-то жутко страшное, боже, я упал. И потом в жизни он будет бояться всего. То есть ему нужно набрать набор представлений уже сформированном запасе словарном, поэтому он начинает задавать вопрос. Родители ему отвечают, но он тут же стремится подкреплять это практическими какими-то вещами. Поэтому чем раньше ребенок не будет колоться, да, там что-то вот уже осознанно, чем раньше уже начнет что-то делать, поэтому вот, например, Наталья невольно какие-то безопасные вещи, да, что-то лепить, да, что-то песочек перебирать, да, то есть что-то он уже может, ему как можно раньше он, если он может подкреплять вот эту вот практика, вот сейчас теория, на самом деле практика навсегда, видите, как интересно, практика навсегда первичная. Она даже первичнее, чем теория. Она сейчас наоборот. Практика. Теория, понимаете? И все теоретики. И вот это искаженное представление о себе, да, об окружающем мире. Вот дальше. Ребенок набрал определенное количество мировосприятия от ближайших ему людей. Потом он начинает попугайничать. У него как бы, смотрите, у него становится как бы голова на два, он сливается, у него формируется мировоззрение. Он много спрашивал, вот тот, у кого он спрашивал, кто ему отвечал, он как бы сливается на некоторое время с мировоззрением этого человека, вот с телом разума. Вот поэтому иногда вот часто смотришь, вот ему вроде ребенок, да, а смотришь, в нем, например, бабушка живет. Ну прям вот видишь образ вот. Да? Но это еще тогда, когда ребенок, ему приходится просто на веру принимать, понимаете? Просто принимать на веру. Когда у него не хватает практических знаний, тогда он как бы вот, как это двухголовое существо получается, понимаете? Но представление о мире у него все равно будет от того человека, с кем он больше всего общается. Так устроено. Вот есть, например, дети, которые начинают попугайничать. И что они попугайничают? Они попугайничают там либо слова папы, мамы, папы, бабушки, кто рядом с ними больше всего. Дальше они идут в школу, они начинают попугайничать что? А там уже общество. Один ребенок принес, другой подхватил, и все начинают попугайничать. А что принес? Телевизор принес. Чего? Откуда пришло? Все проиграют это. Зачем нужны детям куклы в этом возрасте? Им надо пропопугайничать. Вот сначала у них набор. Они сначала выучили слова, у них образовался свой словарный запас. Дальше им надо из этих слов составить предложение. Вот они немножко учатся думать. Дальше они составляют предложение, объясняя какое-нибудь действие родителей. Ну, то есть он что-то делает, он что-нибудь скажет, да? Дальше. Вот это словосочетание – это определенное действие, да? Дальше он начинает изучать окружающий мир. Ему нужно вот это вот мировоззрение. Он спрашивает, а почему это, а почему это? Он пока еще не знает, родители ему говорят. Дальше он повторяет. Ему нужно повторять для того, чтобы проживать это. Он же опытный ребенок. Это сейчас все теоретики, понимаете? Ребенок, ему надо прожить. Он начинает проживать. Но чем меньше у него практики, тем меньше у него рукоделий, тем труднее ему проживать. И это накапливается, понимаете? вот эта вот непримененная практическая сила, которая идет с копчика, которая должна пройти по всем по чакрам, рукоделие это же не просто, понимаете, любовь к мужчине, там, да, грудина у нас. Многие женщины говорят, у меня грудина не работает. Ну, я не хочу никого не обидеть, да? Это часто говорят женщины, которые умные женщины, а большинство сейчас умные женщины, да? Почему грудина не работает? А потому что всегда били по рукам. Ну, либо потеря, например, там, того человека, который передает чувства. Вот в доме так устроено. Мама передает чувства, папа передает восприятие окружающего мира. Почему в определенный момент сначала девочке хочется с мамой? Потому что ей надо чувства. Потом она от мамы отходит, ей надо с папой. Ей надо разговаривать. Ей надо, чтобы у нее, или мальчик, или девочка, да, чтобы у нее включилось, чтобы у нее она научилась, вот, чтобы у нее заработало вот это тело. Чтобы она делала выводы. Потому что взаимодействие с папой это всегда тренировка на изучение окружающего мира и делание выводов. И взаимодействие с папой это всегда решение умственных задачек. Это взаимодействие с папой. Если у нас нету папы, да? Ну, есть, конечно, бабушки, которые там учителя в школе. Но вот сейчас учителя детей отучают от решения задачек своим способом. Они навязывают им глупое копирование, выучивание из наизусть и рассказывание. Это отучение человека думать. Поэтому дети, которые отличники, извините, они тормоза по жизни. Ну, если которые вот отличники не потому, что им повезло, у них действительно были хорошие учителя, у которых было интересно, которые преподавали интересно, либо у этого ребенка дома было, например, там родители, либо, ну, как бы, то есть он сам это шел через изучение, да? А те, которые отличники были вот именно заучиванием, пересказыванием, то есть это люди, которые идеальные роботы, биороботы, которые идеально будут выполнять потом работу, то есть которые не задумываются о том, у которых воля вообще не проявлена. Для которых самое важное это признание, и чтобы их похвалили извне. А не ради пользы, не ради дела, не ради смысла. Нафига просто заучить и рассказать? Либо попытаться понять это. И рассказать уже не просто по заученному стихотворению, а рассказать просто помня там причинно-следственные связи. Ну, как историю, да? Попытаться рассказать. Ну, историю, в смысле, какое-то событие. И вот мы начали мы с того, что дети, у детей сейчас в школах происходит подавление возможности практического изучения окружающего мира. То есть те 40 минут, когда они вынуждены сидеть за партах, это насилие для ребенка. И потом это становится меланхолический взрослый. Взрослый, который внутри себя ненавидит, потому что, еще раз говорю, ребенок не может ненавидеть источник знаний. Потому что если он будет его ненавидеть, он будет закрываться. Ну, это вы можете увидеть, например, да, даже по урокам. Вот где, если ребенок, например, не любит учителя, у него всегда там тройки, двойки, да, не принимает, не любит сам источник. Он закрывается от него, не понимает. Там, где учитель интересно преподает, полезно самое главное, дети всегда этот урок там будут хорошо знать, потому что это ладное взаимодействие с источником знаний. Все учителя в школе, по сути, это, ну, в чем-то аналог, ну, давайте скажем так, у ребенка, кроме образа семьи, ничего нет.
у него есть семья, и, в принципе, школа, почему? То есть школа это как бы вот, ну, получается, это уже семья, только что она какая больно большая, да? То есть класс это своеобразная семья. Вот учительница, говорят, да, там вторая мама. Только очень странно, то есть у ребенка разделяется. Вот эта мама его кормит, поет, там балует, да? Эта мама его там учит. Ну, вот так получается. Здесь тоже странно, то есть формирование социальных детей. Поэтому у нынешнего человека, у него трудностью с восприятием семьи, в закрытости. Для него семья – это социум, понимаете? Вот нынешние женщины, для них важнее, например, как об их семье подумает окружающий мир. А не как о них подумает муж там, да? Это тоже особенность как бы вот нынешней школы, тоже особенность восприятия. Потому что, опять же, женское и мужское воспитание – это совершенно разные вещи. Мужское воспитание для мужчины в данном случае, как бы для него, а все окружающее и окружающий мир – это возможность решать задачки. Но ему не важно, как бы вот, ну, как вам сказать, сами обстоятельства. Вот многие женщины говорят, да, например, да, мой муж, он, вот, и у него есть рабочее место, ему там, хоть он в поле стоит, ну, без разницы. Ну, там, элементарно, ладно, закроется от дождя. То есть, почему мужчина там, для них не так важно вот окружающее пространство. Женщины, как бы, изначально, они камерные существа, им необходимо ограничение окружающего пространства, теплая обстановка, мягкость, чтобы было хорошо, чтобы была любовь. Почему? Потому что женщины не всегда чувственные существа. И поэтому, если мальчиков воспитывать так же, как и девочек, получается вот такой бардак, как сейчас. Девочка, вместо того, чтобы там иметь основу семьи, здоровья семьи, камерности, она имеет излишнее умное, ну, как бы вот эта вот развитость не в ту сторону ума, то есть у нее начинается образ признания. Она начинает себя вести на публику, а дальше это уже вырастает в продажу себя. Ей важно, то есть для нее семья это что? Это те люди, которые ее признают, понимаете? Это такой какой-то окружающий мир. Почему, например, детям чувственным поначалу очень тяжело идти в садик, а уж тем более идти в школу? Потому что ребенок, у него еще такой возраст, когда он не должен, в принципе, выходить из пространства семьи, потому что, как вам объяснить? У него еще, ну, как бы, не совсем доформировались, как бы, вот, тела защиты у нас, получается. Первые 4 года это физическое тело, а дальше 4 года это тело здоровья, да, формируется. То есть, это, по сути, 8 лет заканчивает формироваться тело здоровья. А школа у нас 6-7 лет. То есть, ребенок, он еще свое тело здоровья, он еще не доформировал. А формирует он вместе с родителями его. Ну, это вот это по Шемшуку, как бы это. Может, это вот это об этом всем я вам просто советую спрашивать Сережу. Он со своей стороны, как бы, может это все объяснить. Если вам это, ну, полезно, да? Вот на его, как бы, беседах, да? То, что я, как бы, какие-то там. Ну, структуру я не смогу так четко дать, например, как Сережа, да? То есть я могу там дать окрас, эмоциональная возможность там подумать, какие-то вопросы, чтобы у вас появились, да. Но структуру как бы вот четко я не смогу дать, вот которые вот должны появиться в результате ваших вопросов. Идея у девочки вот в результате формируется не польза, да, а признание. Потому что для нее непонятно, где граница семьи. У нее вот эта школа, и это разно. Потом школа это полный бардак чужих, как бы. Значит так, у нас ребенок образовался, как у нас, да? Мы давайте вспомним, как у нас формируется
темная сторона. Да, у нас есть три этапа темной стороны. Собственно, что я сегодня говорю? Первый этап – это формирование темной стороны до 3 лет. Это животная темная сторона, да? Дальше у нас формируется сторона, ну, такая, называем, как бы, человеческая темная сторона. Это где-то до 20 лет, школа. Дальше, после 20 лет, у нас должна сформироваться, ну, это мы так называем, условно-божественная темная сторона. То есть, когда человек должен свой путь обрести. Сейчас, секунду, так. Отойду на секундочку. Усвойте немножко, что сказали. Так, пошли дальше. Почему школа нынешняя – это насилие для воли ребенка, да? А значит, ребенок, все его уроки должны происходить в действии. Почему труд, физкультура, наоборот, должны быть основным предметом, а все остальные предметы, они должны вклиниваться в это живое пространство? Почему? Потому что если вот нынешнее государство называемое, ну или там давайте не скажем, не будем говорить государство, государство неправильно. Скажем так, нынешняя система, она настроена на то, чтобы воспитывать умных людей, умных теоретиков, а значит идеальных рабов. Людей, которые привыкли получать информацию на веру и не умеют проверять ее. Более того, они боятся нарабатывать свой собственный опыт. Потому что часто он начинает быть вразрез с опытом, который... Ну, вот пример с институтами, да? То есть люди приходят в институт, сначала у них это вот первые два курса это... такая, значит, вот идеология профессии. Такой, и они такие все ходят. Я так горжусь своей профессией. Я такой весь классный профессионал. Я там, и великое будущее открывается перед этими вот детьми, которые там, да, в институте сидят. Потом начинается жесткий провал. Когда этот ребенок начинает познавать суть профессии. Но, правда, если это безвольный раб уже, понимаете, которого отучили думать, ну, отучают думать в более старших классах, а в более младших классах отучают проявлять волю, понимаете? То есть, когда ребенок вот еще раз говорю, у него дается огромное количество силы через копчик, который он должен научиться поднимать по чакрам, доводить до грудины, понимаете? У него эта сила должна проходить по чакрам, на каждой чакре она должна применяться. И потом может доходить до головы. Поэтому и воспитание, оно... Вот дети сначала, да, они сначала учатся ходить, они ползают, да. Ну, сначала они лежат, шевят ручками, ножками, потом начинают ползать. А ползать почему? У нас включаются колени. Колени. Колени – это связь с родом. Это род. Потом они пытаются учиться вставать. Учатся вставать и ходить, выпрямляться. Это начинает включаться копчик. Что такое копчик? Это проводить силу земли через центры, которые находятся между пяткой и ступней. Вот этот центр у нас отвечает за связь с землей, за связь с ядром, если хотите. У нас все устроено одинаково. У нас что, ядро есть в земле, там же есть определенные хранители, вот мы говорили, змей рода, да, змей территории, вот это змей Шеша, это вот, ну, слава богу, йога уже подняла энергию, кундалини, которая проходит. По сути, это что? Это огонь, это здоровье, да? Вот, когда человек встает, он проводит этот огонь от земли, дальше аккумулируется в коленях, взаимодействие с родом. Дальше включается наш уже центр накопления этой силы. Копчик связан с тем, чтобы накапливать силу от земли. Именно связь с землей. Почему у людей отнимаются ноги, проблемы, это ничего. Нету связи с ядром земли. Иногда тяжелые там, наоборот, ноги, когда на землю приезжаешь. Но это зависит от того уже вот, верхний слой земли, там, где, например, землю пашут, а здесь обрыв вертикальной связи, горизонтальный. Поэтому, когда перекапывают, совершенно другое. Ну, я вам говорила с вами, перекапывание земли, например, это энергия, которая идет от ног, проходит через колени, проходит через копчик, проходит через все чакры, поднимается до грудины, переходит через руки, аккумулируется в лопате, возвращается через лопату обратно земле, происходит любовный обмен с землей. Дальше приспособления все, взаимодействие с руками, через, ну уж если через зерна, вот бабушки наши плевали на зерна. Есть такое, бабулек часто говорит, надо плюнуть на зерно, или некоторые там пососать на даже вот перед тем, как сажать. Ну это вот это обмен. Слюнный обмен, это вот как бы подстраивают семена под свой, ну, генокод, да, вот это под себя. И вот ребенок, когда он встает, у него включается копчик. Дальше он что? Начинает, говорит, да? Ну, это я уже, вот этого опыта у меня пока, это вот у меня муж говорит. Ребенок начинает сразу бегать. Что он делает? Он включает второй центр, пупочная, ну, там вот, зарод, да, получается? Исток у нас, исток это крестец, зарод, да? Потом дальше живот. Он включает у себя зарод, здоровье. То есть это вот это вот здоровье, когда мы, когда с мужчиной там вот это вот, это тоже, эта чакра начинает работать. То есть это вот дальше, да? Да. Дальше, когда он начинает гимнастику делать, там, что там дальше он начинает делать? У него там зарод, живот. Когда он начинает что-то делать руками, у него начинает проходить через грудину, через руки выходить, он начинает уже учиться сотворять. И через сотворение окружающего мира, вот, например, когда ребенок сам себе сделал куклу, сам себе сделал куклу, он получил результат, он увидел, как это устроено. У него уже образовалась определенная модель познания окружающего мира. Не просто теоретик, понимаете? Вот дети, которые теоретики в школах, вы знаете, с ними невозможно. Вот их несет. Они болтают и болтают и болтают и болтают, как эти бабы, понимаете, на рынке. Бесполезно. Это несет, понимаете? А почему? Потому что они не умеют проводить. То есть у них сразу энергия, которая проходит через копчик. Во-первых, она подавляется в школах, которые заставляют сидеть 40 минут. Это с ума сойдёт. Ты попробуй, взрослый человек, 40 минут сидеть без дела. Это мы сейчас уже можем, понимаете, там. засесть в игрушку и то. То есть, а как вот ты будешь? Ну, писать, да. Ну, писать, ладно, там, да. Рукодельничать, как бы. Ну, рукодельничать еще. И тот, извините, встанешь, пойдешь в туалет, пописаешь, пойдешь и возьмешь водички, попить, попьешь, сядешь, выйдешь в окно, посмотришь, понимаешь? Ну, вы просто подумайте. 40 минут сидеть. Поэтому школа, она, в принципе, от тюрьмы в данном случае ничем не отличается. Это, в принципе, вынужденная ситуация, когда родители не умеют, не хотят, там, да. На самом деле, ребенку не нужно столько знаний. Вот тоже там какая там геометрия, какая-то супергеометрия, там еще какие-то там уклоны. Ему нужны необходимы те знания, поэтому, в принципе, дети, которые учатся ради получения знаний, у них потом разделение по предметам. То есть сразу видно уклон ребенка. Ему зачем высшая математика, если ну, ему это не интересно? Либо для кого-то, наоборот, это интересно, да, там. Дети, которые там любят три решать задачки. Только для них, вот я еще раз говорю, решать задачки лучше решать образные задачки, а не просто числовые задачки. Число, оно само по себе, ну что оно значит? Это просто символ единица. Ну, что это? Это что, это лагус? Или что это? Палка с палкой. Числовое значение. Как вы объясните ребенку один? Вам нужен обязательно пример. Один чего? Один свечи. Правильно? Огромный ведь разрыв образуется в голове. И сразу видно, то есть вот из детей, которые вот делают эту математику, да, например, то есть из них делают этих вот числовых людей, которые мыслят не образным миром, а я даже не знаю как. Мне трудно это объяснить. Ну, может быть, это как раз вот и Серёжа может спросить. Сухим чем-то, понимаете? Вот какой-то сухостью. Вот сухой человек, вот он. Высохший. Дальше просто берется на веру. Вот что один, что там, 0 минус 1, 0 минус 1, будет минус 1. Минус 1 чего? Вот съели грушу, откуда образовалась минус 1? У нее что, она что, у нее второе рождение образовалось? Или это дух груши, извините? Откуда, что это за минус 1? Ну хорошо, человек умер, после него дух есть. Он умер, у него дух встал, пошел, это будет минус один, так? Ну так? Так. Потому что дух это и не человек, это вот дух. Получается минус один. Вроде не человек, но ты с ним общаешься. Так? Так. Получается, ребенок должен принять на веру. И вот многие люди сейчас... Вот почему средства массовой информации – это вторая власть? Потому что люди сейчас, они не проверяют. Ты что делаешь? Кот. Ну ладно. Дима, тема такая тяжелая.
Ты чего? Ты что творишь? Ты чего делаешь, кот?
Извините, пожалуйста. Надо было отойти. Прикол. Ну ладно.
И поэтому сейчас огромное количество людей, которые просто принимают, вот им сказали в телевизоре, это так, да. Все просто приняли это на веру. И нынешние дети, с ними невозможно. Вот нынешние школьники, это личина. Как формируется личина? Огромное количество теоретических знаний. И вот так формируются потом вот эти научные люди, которые не задумываются о том, что им говорят. Их отучили не просто задумываться. А как? Что значит задуматься? Вот что, давайте подумаем. Что такое задуматься? Задуматься – это задумать себя. А что это значит? Это значит попытаться свой опыт жизненный вложить вот в это умозаключение, которое, ну, человек сказал, да? А если вы нет? Если даже не научили, как приобретать собственный опыт. У человека нету, у ребенка нет такого навыка. Поэтому что у нас получается? Вот человек, который этот навык опыта приобрел, он начинает разговаривать с ребенком, у которого огромное количество в школе полученных теоретических знаний. Вот иногда ко мне люди приходят, которые умные, да? Вот мне приходится их просто иногда сидеть и слушать. Знаете, зачем? Чтобы у них вот этот вот гвалт умозаключений, собственно, чтобы у них он вылился, чтобы освободилось место, чтобы туда хотя бы что-то полезное можно было вложить. И то же самое, пример с ребенком. Ну, условно, приходит ребенок, да? Это, ну, я вот это вот, это попугай. Сначала. Куча теорий, куча каких-то понтов, куча телевизоров, куча историй, куча там, ну, всего, что вот ребенок за это время набрал. Но ребенок очень деятельный, и в нем находится огромное количество желаний все-таки какой-то практики. Поэтому, когда ребенку предлагаешь, давай вместе что-нибудь поделаем, он у него еще не забито это. Ребенок здоровый. У него еще это не забито. Девочки, вот сейчас первую часть мы закончим, а на второй части я вам расскажу, как через практику, чтобы у ребенка включалось практическое мышление, а не только теория, как сейчас в школах. Перерыв сделаем, вторую часть.